Анатолий Ананьев. «Танки идут ромбом». Роман. Избранное произведение в двух томах. Том 1. Москва. Художественная литература. 1977 год.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Глава 1. Второй месяц батальон майора Гривы стоял в Соломках и так прижился в этой безлюдной полуразрушенной деревушке, и солдаты так привыкли к тишине, что как-то не верилось, что скоро снова начнется бой, что снова, как под Москвой, как у берегов Седой Волги, загрохочет земля от залпов, запылают крестьянские избы. И в чадном дыму поползут по пашням, по заброшенным опустевшим полям желтокрестные танки, подминая гусеницами едва-едва выбросившую колос пшеничную особь. А небо, это голубое, чистое летнее небо, усеется пятнами зенитных разрывов. Как-то не верилось, что вновь, как в 41-м, как в памятное лето 42-го, по донским степям потянутся по взгорьям и перелескам курской земли вереницы отступающих колонн к переправам, сгрудятся на станциях эшелоны, и тысячи беженцев на скрипучих подводах, угоняя и увозя все, что можно угнать и увезти, страшным половодьем потекут по пыльным проселкам на восток. Как-то не верилось во все это. Думая о предстоящем бое, солдаты думали о наступлении. Многие надеялись на открытие второго фронта. Должны же союзники в конце от концов открыть этот злополучный фронт. Но союзники уже готовились принять другое решение. На военном корабле под глубочайшим секретом премьер-министр Англии Уинстон Черчилль в эти напряженные дни отбыл в Вашингтон. Он сидел в мягкой каюте, больше думая о своей безопасности, чем о тех событиях, которые происходили в мире, и, тихо поскрипывая пером, писал в Москву. «Я нахожусь в средней части Атлантики по пути в Вашингтон, чтобы решить там вопрос о дальнейшем ударе в Европе после эскимоса. Если ничего не случится, моя следующая телеграмма будет отправлена из Вашингтона». В пути с ним ничего не случилось, он благополучно прибыл к месту назначения. И, как и обещал, сразу же после совещания с президентом направил телеграмму в Россию. Спокойным, холодным тоном оповестил он советское правительство о том, что союзники не смогут открыть второй фронт в этом году, потому что имелась надежда, что в апреле 1943 года в Великобритании будут находиться 27 американских дивизий. В действительности же теперь в июне имеется лишь одна, и к концу августа будут лишь 5. И еще потому, что десантные суда втянуты в предстоящую большую операцию на Средиземном море. Эту операцию, вторжение в Сицилию, носившую кодовое название «Эскимос», Черчилль считал настолько грандиозной, что она будто могла привести или, точнее, уже привела к отсрочке третьего наступления Гитлера в России, к которому, казалось, велись большие приготовления 6 недель тому назад. Черчилль закончил свою телеграмму так. «Может даже оказаться, что ваша страна не подвергнется сильному наступлению этим летом». Трудно, конечно, представить, чтобы английский премьер-министр был плохо осведомлен о действительном положении дел. Как раз в те дни, когда он сочинял это послание, в России на двух фасах Курской дуги немцы уже сосредоточили мощные ударные группы. Одну в районе Орла, другую в районе Белгорода. Командующие группами фельдмаршал фон Манштейн и фельдмаршал фон Клюге уже получили последние наставления в ставке Гитлера и вылетели к своим войскам. Между тем жизнь на фронтах шла своим чередом. Солдатам за долгие месяцы обороны, привыкшим к тишине, все же не верилось. Не хотелось верить в скорые бои. Стрекотание кузнечиков, шелест подсыхающей травы, иногда приглушенный, иногда острый, звонкий, трущиеся листочки пырей, как скрещенные клинки, и небо над головой высокое, безоблачное, всегда вызывающее ощущение вечности, и еще нестареющая память, уводящая в прошлое, к родным местам, к теплу, уюту. Та самая солдатская память, остужающая в зной, согревающая в стужу, без которой, как без винтовки, как без шинели, нет бойца. И еще, может быть, самое главное, ненависть к врагу, лютая жажда мести. Если бы сейчас спросили Царева, о чем он думал, он не смог бы ответить точно о чем. Просто было приятно лежать на спине, подставив солнцу оголенные до колен белые ноги, прислушиваться к шелесту травы, смотреть на небо и вспоминать. Нечасто солдату, да еще на фронте, выпадают такие минуты. Подошел Савушкин, низкий, сухощавый и цепкий, как клещ. Карманы брюк его были туго набиты семечками. Он молча присел рядом с Царевым. — Уйди, — попросил Царев. — Травы жалко. — Уйди, — говорю, — слышь, не плюйся над ухом. — Зря прогоняешь. — Спросил бы лучше, может, новости у меня какие есть. — Какие у тебя могут быть новости? — Есть. — Ну, бреши, — все так же, не глядя на Савушкина, равнодушно согласился Царев. — За языком пойдем сегодня. — Кто сказал? — встрепенулся Царев. — Я говорю, Савушкин. — Тьфу! Царев опять лег на спину. — Уходи, добром прошу, уходи, покуда не встал. — Как хочешь. Царев расправил пилотку и снова прикрыл ею глаза. «Есть же на свете такие люди!» — прислушиваясь к удалявшимся шагам Савушкина, подумал он. «Придет, растревожит и пошел себе, как ни в чем не бывало». Но на этот раз Царев ошибся. Вскоре и его, и Савушкина вызвал к себе командир взвода лейтенант Володин. Тюменский лесник Царев был широк в плечах, приземист. Ходил валко, как умеют ходить только коренные сибиряки. В больших ладонях, с детства знавших топор и лопату, только взглянуть на эти ладони, чувствовалась медвежья сила. Он был медлителен, вял, но если уж брался за что, ворочил, как ломовая лошадь. Савушкин рядом с ним казался робким и хрупким. Покатые плечи, впалая грудь и тонкие сухощавые ноги придавали ему совсем мальчишеский вид. Родился и вырос он в Ставрополье, работал продавцом в сельпо и слыл первым бегуном в районе. В деревне так и звали его чемпионом. Эта кличка незаметно перекочевала за ним и в армию. Царев и Савушкин считались в полку лучшими разведчиками. Лейтенант Володин гордился ими, как своими воспитанниками. Капитан Пашенцев называл их надежной парой и приберегал для особых заданий. Знали об этих двух солдатах и в штабе полка, и даже в штабе дивизии. Вот почему, когда сегодня нужно было срочно достать языка, выбор пал на Царева и Савушкина. Инструктировал их сам командир батальона, майор Грива. Задание важное, без языка возвращаться нельзя. Что ж, Царев готов. Савушкин тоже. Не раз и не два ходили они к фашистам в тыл, брали языка. Постараются сегодня. Передний край противника знаком. Всю весну стояли дуло в дуло с фрицами на этом участке, изучили. Ведь батальон лишь месяц назад отвели во второй эшелон. Отсюда, от Соломок до передовой, всего несколько километров. Прямо по шоссе, через лесок, и вот они, окопы. Вышли на шоссе, когда солнце было еще высоко, шли молча. Железные подковки каблуков сухо скрежетали о дорожной гравии. За поворотом открылось пшеничное поле. Неровным желтоватым клином сползает оно в лощину и теряется в густом овнике. Раздольно, как волна в высоте, на самой ее вышине, в пыльной дымке копошатся люди. Они растянулись по гребню, словно наступающая пехота, в длинную редкую цепь. Царев приостановился, взглянул на них из-под ладони. «Закладывай траншею». Еще один оборонительный рубеж. А по склону над засохшими, почерневшими стеблями прошлогодних подсолнухов, то там, то тут, будто поставлены на дугу оглобли, торчат стволы вкопанных в землю орудий. Одна батарея, вторая, третья. Да здесь целый дивизион. Откуда? Неделю назад Царев проходил по этому полю, ничего не было. Вот штука. Он обернулся, намереваясь поделиться с товарищем своим неожиданным открытием. Но Савушкин, приотстав, гнал перед собой, как футбольный мяч, консервную банку. Чего гремишь? Проминка! Ногам проминка! Мальчишка! Дурь в голове! Эх! Спустились в лог. Потом шоссе снова вывело их на Косогор, и перед разведчиками развернулась холмистая с прелесками даль. За лесом в голубой дымке тонут белгородские высоты. Там фашисты. И оттого высоты кажутся суровыми, настороженно холодными, чужими. А здесь, по эту сторону леса, в балках, на пригорках, на плоских вершинах холмов, по склонам, всюду двигаются едва заметные фигурки солдат, вгрызаются в землю, опутывают окрестность ломаными зигзагами траншеи ходов сообщений. Перелески среди нежных белоствольных берез стоят укрытые зелеными ветками танки, и издали они похожи на копны. Много копен, и веет от них не пряным сеном, а удушливо горьким запахом бензина и металла. В лощине, как черные колья, подняли к небу жерла тяжелые минометы, и они гнездятся по самой кромке кудрявого ракитника. Над кустами клубится дымок походной кухни. «Сила-то, сила какая!» — мысленно воскликнул Царев, удивляясь, поражаясь тому, что видел вокруг. Хотя эта сила окапывалась, закреплялась, готовилась к упорной обороне, все же радостно было сознавать, что она есть, что вот она ощетинилась жерлами и ждет только взмаха чьей-то могучей твердой руки. «Будут дела, чемпион, смотри!» — он хлопнул Савушкин по плечу. Тот удивленно взглянул на Царева. «Какие дела?» «Смотри, брат, силища, а? Это-то? Это я и сам вижу. Ни черта ты не видишь, чемпион. Брось трактеть своей жестянкой, споги портишь».